Глава 11. Волшебною ширинкой машешь и производишь чудеса. Гавриил Державин. Во время боев и походов, когда воины увечат друг друга самым жестоким и причудливым образом, Жихарь узнал, что мозги у человека делятся на две половинки, словно, простить люди добрые, задница какая-то. А если половинки две, то голова может думать за раз две думы. Две думы у богатыря и было. Одна про княжну Карину. Только видел про себя Жихарь не саму княжну во всяких видах, что достойно лишь охальника и похабника, а чистое лесное озеро на закате, и вроде бы тонкий голос где-то вдали выводит песню. Слов не слышно, а сердце внимает и томится. Вторая дума была про меч. Негоже шляться по свету и тем более отправляться во время она без меча. Конечно, мог бы богатырь снова изладить из подручных средств тяжеленный шестопер. С этим оружием он управлялся много ловчее, чем с мечом. Мог на худой конец найти подходящую дубину, тоже врагу мало бы не показалось. Только тогда никто из встречных не узнал бы в нем странствующего и подвигов взыскующего воителя, а посчитал бы простым разбойником. С разбойником, как известно, можно вовсе не драться, презреть его. А ежели бой и случится, разрешается бить лиходея без всяких правил, словно ходячего умруна, и никто не осудит. Даже Яртур, сам себе сочиняющий благородные законы боя. У простого дружинника и меч простая полоса железа, только что наточенная и заостренная. Такое оружие ему приятель акул мог бы за один вечер выковать. Но был акул настоящим мастером и знал, что подлинному богатырю меч нужен совсем не простой, а такой, что куется не вдруг, но из выдержанной в болотной воде крицы. А выдерживать крицу следует в три приема: ковать слиток и снова тащить его в болото на 3 года. И болото, кстати, годится не всякое. Должны бить в нем горячие ключи с вонючим запахом. Таких болот в многоборье не водится. В жидкую сталь непростого меча полагается сыпать толченые самоцветы и смарагды, чтобы стала она гибкой и крепкой. У акулы же с Жихарем денег на самоцветы сроду не водилось. Правда, скопил кое-что кузнец, но не в достаточном количестве. Перед тем, как приступить к изготовлению такого меча, кузнец обязан полгода вкушать только травяную пищу, не прикасаться ни к чарке, ни к женщине, ни к собаке. Такое тоже не всякий выдержит. А уж сколько заклинаний придется припомнить и напеть под стук молота. Да не просто напеть, а в надлежащем порядке. Не меньше хлопот и с закалкой. Старые книги велят закаливать красный еще от жару меч в теле молодого раба. Многоборцы рабов не держали, батрак же не годился. Если бы годился, то в книгах так бы прямо и писали: в теле молодого батрака. А за убитого батрака можно запросто принять лютую казнь, либо заплатить не менее лютую виру, после чего останешься и без кузницы, и без штанов. Можно, конечно, погрузить раскаленный клинок и в серого козла, но и тут не задача. Козел-то должен быть не менее 10 лет от роду, взлелеянный старушкой, живущей на отшибе, и откормленный 7 видами особых трав, и, что немаловажно, ни разу не вспрыгнувший на козу. Да где ж старушке углядеть за козлом-то? Конечно, если бы акул вязовый лоб задался целью создать чародейный меч, он бы его в конце концов да отковал. Только к тому времени сам Жихарь успел бы сделаться пожилым, семейным и зажиточным мужиком, которому такой меч вроде бы уже и ни к чему. Быстро сковать надлежащий клинок могут только горные карлы. Но их сперва нужно найти, приучить к себе, уговорить, уболтать. Да и плату Карлы потребуют такую, что не захочешь связываться. Если же не платить вовсе, обмануть искусных малышей, лезвие сделается проклятым и при первом же удобном случае поразит самого хозяина. Поэтому настоящие богатыри, как правило, свои знаменитые мечи кузнецам не заказывают, а либо получают в наследство, либо берут с боя, что бывает крайне редко, либо в награду за доброе дело, но тут уж как повезет. Либо меч сам дается им в руки, поскольку так уж суждено, в древних курганах или каменных подземных гробницах. При этом бывший владелец оружия имеет скверную привычку оживать и душить похитителя. Оттого и мало на свете героев, обладающих чудесными мечами. С простой железкой все понятно. Вот это она еще худо-бедно перерубит, а вот на этом сама обломится. С наговорным же мечом никогда наперед не знаешь, чего ожидать. То он сам влетит тебе в руку и потащит наносить роковой удар лучшему другу, то он начинает в ножнах нагреваться, и остудить его можно лишь чужой кровью, а ведь не век же ходить среди врагов, будет и с товарищами в застолье посидеть. То вдруг так привяжется к человеку, что станет как бы частицей самого владельца. И тогда малейшая щербинка отзовется тут же зубной болью, пятнышко ржавчины откликнется лишаем на лице, а когда клинок вдруг допереломится, тут хозяину и славу поют. Посмертную, разумеется. Тоже неплохо, но живому как-то приятнее.